Вопрос. Где и как общаться брату и сестре, которые хотят строить отношения, чтобы избежать сплетен?
You're welcome to answer, yeah?
Yeah?
I just did. You didn't hear it.
Are you going to ask the question out there?
Oh, he did it.
Oh, good. You guys ready? Sorry, my Russian is not so good.
Да, простите, я по-русски еще не очень хорошо понимаю, поэтому я и не понял, что, оказывается, вопрос уже прочитали.
I thought he was reading the questions, so now I got it. You're reading the questions over here?
Yeah, and Artem is reading them.
All right, I got it. I'm ready. Okay, so the question, I'm going to answer that first question.
Итак, давайте ответим на этот первый вопрос.
So I think it's best to meet folks at church or at a family gathering. Okay, so the ideal spot would be to meet either at church or with your family.
Я думаю, что лучше всего встречаться либо в семье, с вашими родственниками, либо в церкви.
I mean, obviously, if you're only going to date another believer, then I'm assuming you met them through your church or other Christian friends of your family.
Поскольку мы изначально предполагаем, что встречаться, завязывать отношения можно только с другим верующим, то, наверное, разумно предположить, что вы встретили, скорее всего, этого человека в церкви или через какую-либо другую церковную организацию, через церковные мероприятия.
So I encourage folks actually to try to, keep it above board by meeting in groups. To begin with, so that there's lots of accountability, and you're just kind of watching this relationship develop. Because first, there's got to be like a friendship.
Я советую всегда, чтобы люди начинали отношения только в каких-то группах, как правило, церковные группы. То есть там, где присутствуют другие люди, где есть много взаимной подотчетности, где вы у всех на виду. Потому что сначала должна сформироваться дружба.
So if you've never really talked to the person, I'm not a big fan of you and that person going alone, together, by yourself, to get to know each other.
Так что если вы еще толком и не разговаривали друг с другом, то мне очень не нравится идея, если вы вдруг уединитесь где-то, чтобы знакомиться.
I mean, in a setting like that, they're going to tell you all the best things about themselves, put their best foot forward, and I don't think you're going to really get to know them for who they are.
В такой обстановке, конечно, если вы останетесь только вдвоем, то вы будете друг другу показывать самые лучшие стороны. Вы будете показывать себя только в самом хорошем свете, и вы не узнаете реального человека.
So they're going to be more tempted to be like, yeah, I did this, and I did that, and I did this, and that, and this, and that.
И тогда вы будете говорить там, да, я вот это вот делал, я вот это сделал, я вообще такой хороший, вот я какой.
So in a group, you can see them relate, interact, see if they're proud or humble, how do they mix with other people. I just think that's a wise place to really get to know somebody.
Но в группе вы уже видите человека более реалистично. Вы видите, как он общается с другими людьми. Вы видите, ведет ли он себя гордо или скромно, как у него получается строить отношения и так далее.
Now, over time, if it's obvious that you and this person have an interest in each other,
с течением времени, если становится очевидным, что вы и этот человек заинтересованы друг в друге,
depending on your age,
в зависимости от вашего возраста,
then I think spending some time together alone, hopefully in a safe place, like talking in the back of the church, or maybe going on a date for coffee or a meal might be appropriate.
То вполне возможно, что где-то остаться наедине для того, чтобы поговорить больше, познакомиться друг с другом, в каком-то безопасном месте, например, где-то там в церкви на балконе вы сидите, разговариваете, или вы пошли в кафе, например, кофе попить, то это нормально.
I mean, there are some groups who have this idea that you have to literally have a chaperone sitting in between you from the day you meet until the day you get married.
Good thing not later.
What's that?
Good thing not later.
There
not afterwards.
Go. Not after, but not after you get married.
Есть некоторые группы такие... Есть некоторые церковные группы, в которых прижилась такая идея, что буквальным образом обязательно должен быть сопровождающий. И этот сопровождающий должен сидеть между парнем и девушкой всегда, с самого начала, когда они только повстречались, вплоть до дня их свадьбы.
So, I think that's a little bit too extreme.
Я думаю, что это чуть-чуть вот крайность.
So, at some point, you've got to trust in the Lord, exercise self-control, and spend a little time together getting to know each other, but I think it should be done wisely and nice, typically like in a public place, certainly not late at night, alone with no accountability.
В какой-то момент можно доверить этим людям, что они будут достаточно зрелые, достаточно ответственные, чтобы встречаться наедине, беседовать друг с другом. Но, конечно же, это должно, в этом должна проявляться мудрость тоже. Конечно, они должны встречаться где-то в публичном месте, где вокруг них есть другие люди. Конечно, не поздно вечером или ночью, не вдали от всех людей, в каком-то изолированном месте, где никто этого не видит, и они никому не подотчетны. Конечно, это так не надо, это неправильно.
All right, that's good enough. I'm going to go on to the next question.
Хорошо, достаточно на этот вопрос. Давайте следующий.
Если парень
еще не принял Христа, но хочет, можно ли рассматривать его как кандидата в мужья?
All right, this is a very tricky question.
Вопрос непростой.
Let me just start off answering it this way.
Начну отвечать так.
I'm not in to missionary dating.
Я вообще не поддерживаю идею, я небольшой сторонник идеи миссионерских свиданий.
So I would strongly encourage you to wait altogether until it's abundantly clear that that young man loves Jesus.
Я бы вас призвал, я бы вам настоятельно рекомендовал не начинать встречаться с человеком и ждать, то есть просто вообще не начинать с ним отношений, пока не станет очевидным, что он любит Иисуса Христа. Что касается девушек, то нужно, чтобы какой-то другой человек помог вам определить, что этот человек, что этот парень действительно любит Иисуса.
So, ladies, you can be very blind to what's really going on due to your emotion and your desire to be with this guy.
То есть вы не должны принимать это решение полностью самостоятельно. Почему? Потому что, скажу честно, девушки, вы можете быть весьма слепы в отношении вашего, ну, в отношении парня, который вам нравится,
so,
из-за эмоций и из-за желания быть с ним.
So you're going to be tempted to think, ooh, he's been coming to church. He said he believes in God.
Начать думать, ну, он ходит в церковь, уж, конечно, он верит в Бога.
I think I'm going to marry him.
Я хочу за него выйти замуж.
Uh-uh.
Нет.
Not so fast.
Не так быстро.
You need your pastor involved in this.
Ваш пастор должен принять участие в решении этого вопроса.
If you have a believing father, he better be involved in this.
Если ваш отец верующий, то он должен принять участие в решении этого
and
вопроса.
Those two guys will be able to tell whether this guy is legitimately born again or not.
И вот эти два человека, пастор и ваш верующий отец, наверняка смогут сказать, действительно ли этот человек достойный кандидат или нет. Действительно ли он рожден свыше?
I've seen a bunch of pretty girls in my day.
Я видел очень много красивых девушек, которые, увидев какого-нибудь привлекательного парня, который начинает ходить в церковь, до тех пор, пока интерес, который у него первоначально был, не исчезает. И затем этот парень покидает церковь, и вы его больше не видите.
So that tells me he was coming for one reason.
И это говорит мне, что он приходил в церковь по одной причине.
And it wasn't to get to know Jesus better.
И эта причина не для того, чтобы узнать Иисуса.
All right, but let's give the guy the benefit of the doubt.
Но давайте трактовать сомнения в пользу этого молодого человека.
So if he's honestly seems that God's working on his life,
если действительно кажется, что Господь действует в его жизни,
then he needs to patiently wait until others really help affirm that they think it's good and wise based on this man's walk with Christ that maybe entering into a relationship would actually be a good thing to do.
Нужно ждать терпеливо, пока другие люди со стороны действительно не подтвердят и не подскажут, что да, этот человек похоже по всему верующий.
So in the meantime, girls, God wants you to wait.
А между тем, девушки, Бог хочет, чтобы вы ждали.
He wants you to trust in him. You need to trust in God.
Он хочет, чтобы вы уповали на Него. Вы должны уповать на Бога.
And you also need to trust in the wisdom and the discernment of your pastor who is helping you wade through these issues.
И вы должны доверять мудрости вашего пастора, церковного руководства, которые помогут вам разобраться в этих вопросах.
Right.
Да?
All right, next question.
Хорошо, следующий вопрос.
Можно ли девушке начинать отношения первой?
Who asked this question?
Кто задал этот вопрос?
Short answer, no.
Короткий ответ, нет.
Long answer.
Длинный ответ.
If a girl has an
interest, still no, right?
Yeah. Long answer, no.
Длинный ответ, все равно нет.
If a girl's interested in a guy, I don't think there's anything wrong with spending some time trying to get to know that guy.
Если парень вам нравится, кажется интересным, то я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы попытаться узнать его получше.
I mean, there are appropriate ways in a friendship manner to try to get to know somebody better.
Есть подходящие способы для этого, которые не выходят за рамки обычной дружбы.
But if she's like coming on pretty aggressively, we call that flirting.
Но если девушка очень активно, слишком активно навязывается в подруги, мы называем это как? Флирт.
So if she's just like, hi, can I come sit by you?
Baby, you're giving me shivers.
Ooh, that tie is so cute. Oh my goodness. And I'd be like, girl, wake up. You're scaring the guy.
Если девушка начинает себя вести вот таким вот образом, ой, какой у тебя красивый галстук сегодня, мы понимаем, да, о чем идет речь, да, то есть это называется флирт.
So if you're a girl and you're in that situation, I would say have good conversations that might lead to your love for the Lord, their love for the Lord. I think a great question to ask in a scenario like that is like, hey, I'd love to hear your testimony. I'd love to hear how you came to Christ. That's a legitimate question that might have an ulterior motive behind it, but I think it's still a legitimate question.
Вот избегая вот этого, избегая такого вот слишком уж активного навязывания, есть законные способы, как можно в рамках дружеских отношений получше узнать человека, поближе с ним познакомиться. Можно, например, девушка может спросить парня, рассказать, как он пришел ко Христу. И хотя, может быть, у нее есть какая-то задняя мысль, да, то есть у нее есть какой-то другой интерес, помимо только лишь духовного. Но это все равно это остается в законных, в приличных рамках.
So again, I mean, maybe the way I'd say it is that I don't think it's appropriate for the girl to specifically initiate a romantic relationship.
Поэтому я думаю, что, возвращаясь вот к этому вопросу, я думаю, что это будет неуместно, если девушка будет инициировать романтические отношения сама.
But I do think there is an appropriate and a subtle way to kind of communicate that you're very interested in getting to know that person better.
Но я думаю, что есть закономерные и позволенные нашей культурой, позволенные Богом пути намекнуть, что вам этот человек интересен.
And then I would encourage the young lady that if that's what the Lord has, she needs to then be patient and wait for the guy to initiate some kind of true romantic move.
Но после этого не нужно как-то проявлять чрезмерную активность, а нужно просто доверить это Господу и уповать на Него и ждать, пока парень сделает первый шаг.
All right, next question.
Следующий вопрос.
Алексей, ну или можно купить твою книгу, комментарий на книгу «Руфь», и там найдите ответы на все вопросы. К примеру, пойти к любимому на производство, собирать детали у него на заводе. Может быть, так он поймет, что вы испытываете к нему какие-то чувства, да? Хорошо, вот, друзья мои, следующий вопрос.
В книге «Руфь» там как раз такая ситуация разбирается, когда вроде бы Руфь делает первый шаг. Что это? Она делает предложение Воозу или нет? Насколько это правильно или неправильно? Вот ответ на этот вопрос вы узнаете из комментария на книгу «Руфь», который называется «Под сенью крыл». Спасибо большое.
Скрытая реклама. Следующий вопрос. Можно ли строить отношения с человеком из другой конфессии? Например, там, пятидесятник, харизмат или православный, или религии, там, мусульманин или буддист.
All Okay. So, if you want to start a relationship with another religion, the answer is no.
Если говорить о другой религии, то ответ, конечно же, нет.
Right? You remember 2 Corinthians chapter
6. Помните, 2 Коринфянам 6 глава.
Verse 14 again is the passage that's abundantly clear on this.
Это текст, который не оставляет сомнений.
So let me just read it so that we know some of these answers are biblical, right? 2 Corinthians 6:14. Go ahead and read it.
Я хотел бы прочитать вот этот текст, чтобы мы понимали, что этот ответ берется из Библии. 2 Коринфянам 6:14. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, с неверующими. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмою?
So this is the principle that I would use to say it's wrong for a Christian to involve himself in a relationship with a person of a different faith.
Это общий принцип, который показывает, что христианин не должен вступать в такие вот романтические отношения с человеком другой веры, другой религии, да, то есть человеком, который не принадлежит Христу.
So when you're talking about being a different religion, like being a Muslim or a Hindu, the answer is clearly no, because they're not a Christian.
В общем, если речь идет о представителе другой религии, ну, то есть, например, о мусульманине или индуисте, то ответ, конечно же, нет, потому что он не христианин.
Now, if they're of a different confession or a different denomination, like they're Presbyterian or Charismatic or Methodist, then it might be a little different story.
Если же они принадлежат к другой христианской конфессии, ну, например, пресвитериане, методисты, харизматы, то, может быть, история чуть-чуть другая будет.
As long as the gospel is present, it is possible for a relationship to move forward.
Если только людей объединяет Евангелие, тогда эти отношения становятся возможными, отношения могут развиваться.
But it will likely lead to many long conversations trying to whittle through some very clear theological differences.
Но, скорее всего, такое знакомство с человеком из другой христианской конфессии, оно приведет к различным вопросам и к долгим разговорам, когда вам придется обсудить вот все различия в богословии, разные взгляды на разные вопросы.
For example, if the two of you were to get married and you're a Baptist and the other person's a Methodist, are you going to baptize your babies by sprinkling them, or are you going to wait until they become a believer and then baptize by immersion? That's a big deal.
Ну, например, если вы баптист, а другой человек методист, допустим, вы поженились, у вас родились дети, что вы будете делать с детьми? Будете ли вы ждать, пока они вырастут и будут исповедовать веру сознательно, как это делают баптисты, или же вы будете крестить их в детстве кроплением, как это делают методисты?
If you're a Baptist and they're a charismatic and they speak in tongues.
Или если вы баптист, а другой человек харизмат и говорит на иных языках.
And you go to their church and it's a little wacky and they're speaking in tongues and you're like, what are you saying?
И вы пойдете в их церковь, и там все очень стрёмно выглядит, и вы говорите, я что-то не пойму вашу речь.
Then I think that's going to be a significant problem.
То я думаю, что это будет серьезная проблема в отношениях.
Generally speaking, the girl is going to have to end up following the guy, because how else can he be a spiritual leader if he abdicates his conviction to the girls.
Потому что в общем и целом девушка должна будет пойти за парнем, то есть за своим мужем. Она же не может заставить его отказаться от его убеждений, а она должна подчиняться.
I mean, I think it's important to live out your biblical conviction.
Но готова ли она будет отказаться от своих библейских убеждений? Я думаю, что это тоже вопрос щекотливый, потому что важно жить на основании веры.
So I definitely would, I'd probably go ahead and jump in and have some deep conversations early in the relationship.
Поэтому я бы предложил, чтобы в такой ситуации пастор или служитель церкви вмешался на ранней стадии этих отношений и начал задавать вопросы, то есть помог двум людям, которые начали друг с другом встречаться, помог им вот эти вот вопросы рассортировать.
Because if you're like 1 or 2 years in and you have this deep emotional attraction and there's still major differences, it's going to be a lot harder to have those conversations.
Потому что если пройдет год, а то и больше, и люди уже друг к другу очень привыкли, возникла глубокая эмоциональная привязанность, и вы вдруг, а разница в богословской это никуда не исчезла, и вдруг эти вопросы начали всплывать на поверхность, тогда их решить будет гораздо сложнее.
Now I have known of good Baptist girls who've married good Presbyterian guys.
Я знаю о некоторых хороших баптистских девушках, которые вышли замуж за хороших парней-пресвитериан.
And I've known them to actually change their view from believer's baptism to infant baptism.
И я даже видел, как некоторые из них поменяли свой взгляд и перестали верить в крещение верующих и стали верить в крещение младенцев.
So I think it could certainly happen, but you just have to ask the right questions. You need to be patient. You need to think through the matter thoroughly, and you certainly won't. Your believing parents, if they're believers, and your pastor's involvement helping you guys work through that stuff.
Такое может произойти, но здесь есть свои сложности, поэтому желательно, чтобы служители церкви были вовлечены в эту ситуацию на раннем этапе, и чтобы они помогли молодым разобраться в этих богословских вопросах и понять, действительно ли они хотят быть вместе.
All right, let's move on.
Следующий вопрос.
Как отношения между парнем и девушкой могут прославить Бога?
Okay, so relationships glorify God in this way.
Взаимоотношения могут прославлять Бога следующим образом.
You know, I'm thinking about the simple catechism. Are you guys familiar with the greater catechism?
Вы знакомы с большим Вестминстерским катехизисом? Скорее всего, нет, да?
The first question,
most likely not.
Most likely not. Okay.
Most people.
The first question is basically, what is the chief end of man?
Первый вопрос в этом катехизисе: какова главная цель человека?
And the answer is the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever.
И ответ на этот вопрос: главная цель человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нем.
That comes from Colossians 3:17.
Это основано на послании к Колоссянам 3:17.
Which, if you'll turn there, at least listen to it as we read it to you, Colossians 3:17.
Вы можете или открыть, или послушать Колоссянам 3:17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.
So what is it saying there? Is it saying in everything or in everything except relationships?
Что здесь говорится? Все, что вы делаете во имя Господа Иисуса Христа, или все, кроме взаимоотношений?
In other words, everything means everything.
Все означает все.
So everything you do as a Christian is oriented around the glory of God.
Так что все, что мы делаем как христиане, сконцентрировано вокруг Божьей славы.
So the dating relationship glorifies God by you being pure.
Мы прославляем Бога, встречаясь с противоположным полом, то есть вот в своих отношениях, когда мы храним чистоту.
By you having Christian fellowship, where you're talking about the things of God and you're talking about the sermon or what you're reading from the Bible, you're having Christian fellowship.
Когда мы поддерживаем друг с другом христианское общение, то есть когда мы говорим о духовных вопросах, обсуждаем проповедь, которую мы прослушали, когда мы читаем вместе Библию.
That you're practicing all the one another's of Scripture.
Когда мы проявляем все заповеди Священного Писания, содержащие фразу «друг друга».
You know what the one another's are?
Знаете, что это за заповеди?
All the places in the New Testament where it says that you need to love one another.
Это все те тексты в Новом Завете, где говорится, например, любите друг друга, служите друг другу, заботьтесь друг о друге, молитесь друг о друге, ободряйте друг друга.
So that's the relationship we should have as the body of Christ.
Именно такие отношения должны быть вообще в теле Христовом.
And so if you're in a special relationship and that's being modeled, you're giving Christian care and concern for that person and they are to you, then that's a God-honoring testimony of what Christ is doing in your relationship.
Если вы поддерживаете отношения с другим человеком, и в этих отношениях присутствуют вот эти вот заповеди, если они исполняются, то это служит хорошей моделью. Вы тем самым показываете хороший пример того, как христиане должны относиться друг к другу.
Now, the moment that relationship becomes sinful in some way,
как только эти отношения становятся в чем-то греховными,
either by you hiding it from the authorities in your life because you don't want them to know,
либо когда вы скрываете наличие этих отношений от авторитетных фигур в вашей жизни, потому что вы не хотите, чтобы поставленные над вами законные власти об этом знали.
In other words, if you're sneaking out of the house to go hang out with your boyfriend and you claim to be a Christian and he claims to be a Christian, God's not being glorified because you're in a sense disobeying your parents in order to sneak out to do something with this boy. that you have no business doing.
Например, если вы втайне от своих родителей встречаетесь с парнем, может быть, даже родителям говорите, что пошли к подружке, на самом деле пошли на встречу с этим парнем, то это, конечно же, не прославляет Бога, потому что вы не подчиняетесь поставленной над вами власти, той власти, которую Бог над вами установил.
Or if your relationship is filled with arguing and fighting all the time, I would say, well, it's not glorifying God, because you guys keep sinning against each other all the time.
Или если в ваших отношениях постоянно возникают конфликты, и вы только и делаете, что спорите друг с другом и ссоритесь, и обижаетесь друг на друга, то тоже эти отношения не прославляют Бога, потому что вы только и делаете, что умножаете грех друг друга.
Or if the relationship has become sexual, and you're sleeping around together, then obviously you're not glorifying God, because you've allowed sin to take root and dominate that relationship.
Или если отношения переступают грань в половой сфере и становятся аморальными, то это, конечно же, не прославляет Бога, потому что вы не храните чистоту.
So as long as you're pursuing the principles in the Bible,
итак, если вы следуете библейским принципам,
all the principles in the Bible,
всем библейским принципам,
and the other person is also pursuing all the principles in the Bible,
и если другой человек тоже соблюдает все библейские принципы,
and you guys are spending time together pursuing God's glory, then he's being glorified.
И если вы проводите время вместе таким образом, чтобы вместе стремиться к Божьей славе, то Бог прославляется.
I mean, it's the old adage that it's like a triangle. God's at the top of the triangle, and you're at this point, and you're at this point, and the closer you get to God, the closer you get to each other. I don't know if you've heard that before, but I think it's a good picture.
Как старая известная пословица гласит, да, что отношения между людьми подобные спицам в колесе. Чем ближе они приближаются к центру, то есть к Богу, тем ближе становятся друг к другу. Я думаю, что это хорошая иллюстрация.
Now, I would caution that some relationships get too spiritual too quickly.
Я, впрочем, высказал бы такое предостережение. Некоторые отношения становятся слишком духовными, слишком быстро.
What I mean is, if there are a couple of young 18-year-olds and they start spending time, and this is the first person they really dated, and they think they really like them, but they're only 18.
Ну, например, если 18-летние молодые люди, они впервые вот вступили в такие отношения, у них еще нет никакого жизненного опыта, им кажется, что вот они нравятся друг другу.
So they start meeting together and they're doing Bible study together.
Они встречаются вместе и они проводят совместное изучение Библии.
And they're spending a lot of time in prayer together.
Проводят много времени в молитве совместно.
And they're memorizing 1 Corinthians 13 together.
И вместе учат наизусть 1 Коринфянам 13.
Then actually it could be distracting for what's really going on in that relationship.
То вот эта духовная составляющая, она становится как бы такой некой ширмой, которая отвлекает на самом деле от того, что между ними происходит.
So I think they need to grow in Christ, and they can certainly have some spiritual conversation, but it could be unhealthy if there's too much of that going on at such an early stage or at an early age.
Just to clarify, you mean when they're not actually ready for marriage,
yeah,
but they're still pursuing a deep spiritual relation, and
sure,
that kind of sucks them in?
Yeah.
Ну, то есть имеется в виду, что если люди еще не готовы фактически к вступлению в брак, то есть на самом деле в их возрасте, по их возможностям, еще невозможны серьезные отношения. Но они начинают встречаться, и поскольку они оба воспитаны духовно и правильно, они создают вот некую такую вот ширму, некую духовную оболочку, которая их затягивает. И кажется, что вроде все хорошо, но не все хорошо. Потому что на самом деле между ними развиваются слишком близкие, слишком тесные отношения, которые хотя и скрываются за вот этой вот духовной составляющей, но они уже становятся слишком серьезными, слишком рано. Понимаете? Да? Вот в этом есть опасность.
Okay, let's move on.
Как избавиться от ревности в браке и также как избавиться от ревности в период отношений?
Like jealousy of another relationship? So, like jealous that she's had a time with other people?
Yeah, okay. Kind of like that. Or he suspects that she might like turn away from him and go to another guy or something like that.
All right.
That kind of jealousy.
Sure. So you need to trust the Lord.
Как избавиться от ревности? Уповать на Господа.
Maybe I'll talk about a couple things that relate to this topic.
Я назову несколько вещей, которые связаны вот с этой темой.
Number one.
Первое.
You need to realize that before you got married, that your spouse liked somebody else before you.
Даже перед тем, как вы вступите в брак, вы должны понимать, что, скорее всего, вот вашему мужу или вашей жене кто-то до вас нравился.
Meaning this.
Что это означает?
We all, before marriage, were attracted to different people, thinking, maybe this one, maybe this one, and throughout your life there may have been many different people that you thought you might marry.
До вступления в брак, пока мы растем, пока мы не встретим того самого человека, мы все испытываем какие-то симпатии, какие-то, может быть, сердечные привязанности, нам кто-то нравится. И это могут быть разные люди на протяжении нашей жизни. То есть это просто часть жизни, это реальность.
That's just reality.
Look at that. I translated you before you said that.
Look at that. So, hey, so for example, my wife had a couple of boyfriends that before me.
Ну, например, у моей жены было пара друзей до меня.
And this one guy, she dated for a couple years while she was at the university.
И с одним парнем она встречалась около двух лет, пока училась в университете.
And so she told me, you know, because when we started dating, she told me about past boyfriends.
И когда мы начали с ней встречаться, она немножко рассказывала мне о том, что раньше встречалась с другими парнями.
And so then, you know, I'm like, you know, hey, whatever, you know, I don't want to hear about your past boyfriend.
Я говорил, да ладно, не надо мне рассказывать об этом, ничего не хочу знать о твоих прошлых встречах. Мы поженились с Лисой. Ее родители жили в городе Даллас, штат Техас.
Мы
поехали к ее родителям, чтобы отпраздновать наше торжество
с ними. That old boyfriend showed up.
И там вдруг, ни с того ни с сего, приходит ее вот этот вот старый друг.
So I showed him these.
Я показал ему вот эти.
And I bam, bam.
Did he say?
but you know, honestly, the boy was there, but he was a nice Christian young man.
Ну, нет, конечно. Этот парень, он был хорошим христианином.
And honestly, it just didn't bother me that much, because the whole time my wife and that guy dated, they honored the Lord, they had accountability, and they never really did anything they shouldn't have done.
И меня не беспокоило то, что моя супруга когда-то с ним встречалась, потому что я знаю, что они делали это правильно. Они никогда не пересекали черту, они оба были христианами, посвященными, они чтили Господа и всегда были подотчетны другим людям.
So in that situation, it wasn't hard for me to say, hey, bro, nice to meet you, what are you up to?
Поэтому в этой ситуации мне не трудно было сказать: привет, дружище, рад с тобой познакомиться, как у тебя дела, чем сейчас занимаешься?
Because he's my brother in Christ.
Потому что он мой брат во Христе.
And so, you know, I had a couple of friends that wasn't boyfriend girlfriend, but I had a couple of girls who were close friends before I got married.
У меня было также несколько знакомых до того, как я женился. Они были близкими друзьями.
And after I got married, one of them emailed me and she said, "How's married life? How are you doing? Just thought I'd check in. How's it going?" Email.
И одна вот девушка, с которой я был знаком раньше, она мне написала по имейлу, как жизнь женатая, после того, как я уже женился, как жизнь женатая, как дела.
And my wife happened to be in there, and I said, honey, check this out, I just got an email from Laura.
И как раз жена моя оказалась рядом, я позвал ее, говорю, дорогая, смотри, я вот получил письмо от Лоры.
And my wife said, she emailed you?
И моя жена говорит, она тебе написала?
I said, honey, come check it out. It's just like she's a friend. This is she's asking how we're doing.
Я говорю, дорогая, не волнуйся, вот посмотри письмо. Там ничего нет неприличного, она просто спрашивает, как дела.
To which my wife responded.
На что моя жена ответила?
I want you to email her back right this minute and tell her not to email you anymore.
Она говорит, немедленно напиши ей и скажи, чтобы она больше тебе не писала.
Which I did.
Я это сделал.
And I actually think that's correct.
Я думаю, что это правильно.
I don't think I have any business emailing other women who aren't my wife on a personal matter.
Я думаю, что я не должен писать личные письма какие-то девушкам никому, кроме своей жены.
So I don't text other women.
Поэтому я не пишу, не отправляю сообщения другим женщинам.
Facebook other women.
Я не общаюсь в Фейсбуке с другими женщинами.
I don't go to lunch with other women.
Я не хожу на обед с другими женщинами.
I don't get in the car with other women.
Я не сажусь в машину с другими женщинами.
Because I love my wife.
Потому что я люблю свою жену.
And those are things she makes me do. Those are just things that are obvious that I think any Christian man should set up some clear guidelines that helps prevent a lot of this kind of jealousy.
И я думаю, что это разумно для любого христианина вести себя таким образом, то есть поставить какие-то четкие границы, чтобы не искушать свою жену ревностью.
Now, obviously, I'm a pastor, so I have to interact with guys and girls all the time.
Ну, конечно, я, будучи пастором, должен общаться и с парнями, и с девушками все время.
I can't just say, I'm sorry, ma'am, I can't talk to you. I only minister to the guys in this church.
Я не могу сказать, простите, леди, я не могу с вами поговорить, потому что я служу только мужчинам.
So a lot of times my wife will counsel together. We'll say, hey, why don't you come over to our house, and Lisa and I would love to sit down with you and work through this issue together.
И очень часто мы приглашаем людей на встречи, на совместные встречи, когда и я, и моя жена вместе на них присутствуем. Мы говорим, пожалуйста, приезжайте к нам домой, мы с вами поговорим.
Or if it's more of a formal counseling scenario, I have a chaperone who will come in the office, either another man or another woman, who just kind of comes and sits there while I counsel this woman.
Либо, если это более формальное душепопечение, где люди приходят ко мне в кабинет, то есть другой сотрудник церкви, который тоже приходит и присутствует на этих встречах. То есть всегда есть какое-то еще третье лицо.
So I'm like never at the church alone with some woman.
Я никогда не остаюсь в церкви наедине с какой-либо другой женщиной.
In fact, just last week, a couple's coming in for counseling. The husband's late because of work, so the woman shows up like 20 minutes before her husband gets there.
Даже вот на прошлой неделе была такая ситуация, я должен был консультировать семейную пару, муж задерживался на работе, жена приехала на 20 минут раньше него.
And so we've trained our office staff, you can't leave if there's a woman there to see one of the pastors and no one else is there, you got to stay until they release you.
Персонал нашей церкви уже знает, что если такая ситуация возникает, что женщина приезжает одна на консультацию к пастору, то они не должны все уходить, хотя даже уже вечер, и может быть их рабочее время закончилось, кто-то должен остаться, чтобы не оставлять вот такую ситуацию неловкую, неудобную.
So we want to avoid the appearance of evil.
Мы хотим не подавать повода для худых мыслей. Иногда моя жена, если вдруг я вижу, что она ревнует, и она говорит, что вот эта девушка такая красивая. Я смотрю на свою жену и говорю, дорогая, я смотрю только на тебя.
But I invite her. She can always hold me accountable by asking any question. She can check my phone, my email. She's got total access, and I think that helps her feel comfortable.
Но я всегда говорю своей жене, что она может чувствовать себя свободно, задавать любые вопросы, проверять мой телефон, мой email. У меня нет от нее никаких секретов. У меня нет какой-то другой тайной жизни, в которой бы она не была посвящена.
I mean, I think one way to avoid all this jealousy is we're just completely open and honest, and I can look at her phone, she can look at my phone. I mean, we don't even think about it. But in a lot of couples I counsel, that's a big deal. They're like, she looked at my phone. And I'm like, well, why are you upset she looked at your phone? Well, she has no business looking at my phone.
Я думаю, что один из способов, как бороться с ревностью, это как раз быть полностью открытыми друг перед другом. И я совершенно не боюсь, когда жена проверяет мой телефон. Мы вообще редко об этом даже задумываемся, но у некоторых людей я встречался с этим. Некоторые мужья говорили мне, моя жена проверила мой телефон. Я спрашиваю, ну и что? Что в этом такого плохого? Он говорит, ну, она не должна этого делать, это не ее дело.
So if you're not hiding anything, you don't have anything to hide.
Если вы ничего не скрываете, то вам и скрывать нечего.
And I think that really helps prevent jealousy or suspicion about, hey, what's going on.
Я думаю, что это помогает избежать ревности или подозрений.
All right, next question.
Следующий вопрос.
Нужна ли финансовая стабильность перед началом отношений?
I think it's important to have some financial stability.
Я думаю, важно, чтобы была финансовая стабильность в какой-то степени.
I mean, I want to encourage you not to enter into a relationship until you're ready to get married.
Помните, я говорил вам, что не советую начинать отношения до тех пор, пока вы не готовы во всех отношениях вступить в брак.
So the general idea is that you're here and you're 17 years old, I would probably discourage you from getting into a serious relationship because most likely you're not going to get married until you're 22, where somebody's able to provide some kind of home, living space for you.
Ну, например, если вы присутствуете на этой конференции и вам уже целых 17 лет, вот, то я бы не советовал вам начинать никакие отношения с противоположным полом, потому что вы не готовы в 17 лет к вступлению в брак, и, скорее всего, вы не выйдете замуж, пока вам не будет, ну, года 22 хотя бы в нашей культуре, да? Пока вы не отучитесь, пока и ваш избранник тоже не будет иметь достаточной стабильности, чтобы финансово содержать семью.
So again, if you're 17 years old and you enter into a relationship and you're probably not going to get married for 5 years.
Так что если вам 17 лет, и вы, скорее всего, не выйдете замуж еще лет 5,
then that's 5 years of potential temptation for your purity.
То это, представьте себе, если вы вступите сейчас в какие-то отношения с противоположным полом, то это будет 5 лет непрекращающихся искушений в области чистоты.
So I guarantee you in those 5 years you will struggle many times of wanting to go farther than you should, but then you're like, we can't even really get married because the guy I'm dating like works at Starbucks, or what's the equivalent of that?
Я гарантирую вам, что на протяжении этих 5 лет у вас часто будут возникать искушения пойти дальше в своих физических отношениях, и вы не можете это сделать, и вы думаете, да я даже еще и замуж-то не могу выйти, потому что парень, с которым я встречаюсь, работает в Макдональдсе. Вот, на полставки.
So, like, when I'm doing premarital counseling with couples,
когда я провожу добрачное консультирование,
I ask the guy, I say, hey, I want to see your financial budget.
Я иногда спрашиваю парня, покажи мне свой бюджет.
I make him put it on paper, bring it in, tell me what you're making, and tell me what this would look like if you got married. Show me your rent, car payment, medical insurance, all your expenses.
Я прошу его расписать свой бюджет на бумаге, он приносит этот бюджет, и я спрашиваю, как это будет выглядеть, когда вы поженитесь. То есть покажи мне, сколько вы будете тратить на аренду жилья, сколько вы будете тратить на медицинскую страховку, на все другие вещи, как будет выглядеть твой бюджет.
And then I tell the young man, I said, hey, you should have come to me before you got engaged, but you need to take this budget to her dad and ask him what he thinks about it.
И я говорю ему иногда, что вообще тебе нужно было бы обратиться ко мне с этим вопросом до того, как вы были помолвлены. Но сейчас я тебе советую вот этот вот бюджет, иди и покажи ее отцу. И спроси, что он думает по этому поводу.
And if the dad says, hey, look, I'm not willing to give my daughter to you because you don't have 2 pennies to rub together.
И если ее отец скажет, слушай, я не соглашусь отдать свою дочь за тебя, потому что у вас просто, вы не будете сводить концы с концами.
Then maybe you need to wait a little bit until there's a little bit more stability financially.
То, возможно, вам нужно будет немножечко подождать, прежде чем не будет чуть больше финансовой стабильности.
Now, that's one side of the spectrum.
Но это одна сторона спектра.
The other side of the spectrum is some people are like, well, I got to get my career going, and I'm not going to get married until I'm making 6 figures and a lot of money because I got to get all that lined up first.
Другая крайность, это когда люди говорят, ну, мне нужно сначала устроить свою карьеру, я должен сначала добиться высокой зарплаты, получить высокую должность, стать директором, обеспечить все, построить дом и так далее.
So that person's more like a Dr. Scrooge.
Вот такой человек больше похож на доктора Скруджа.
And they'll probably regret it, because maybe they need to get married sooner.
И, скорее всего, он пожалеет об этом, потому что надо бы жениться было пораньше.
So I just think you gotta keep in mind, there's a balance to it.
Помните, что нужно избегать крайностей, должен быть разумный баланс.
You don't have to provide a palace for your first home together.
Не обязательно, чтобы с самого начала семейной жизни вы начали жить во дворце.
But I do think you ought to be able to provide a place for you to live together that's not in your mother's apartment.
Но Но я думаю, что все-таки хорошо, если вы сможете обеспечить хотя бы какое-то место, в котором вы будете жить после свадьбы, и это место не должно быть как бы отделенной ширмочкой часть квартиры вашей мамы.
So we always tell girls, we say, girls, you're looking for a guy with a shovel and with a Bible in hand, and if you don't see both a shovel and a Bible in hand, meaning some type of financial means and a biblical maturity, then you just keep walking by.
Мы часто говорим сестрам таким образом, что вы должны найти парня, у которого в одной руке Библия, в другой лопата. И если вы не видите либо того, либо другого, то проходите мимо и не смотрите на него второй раз.
We always tell the guy, I say, hey, dude, you got to get a bigger shovel. That ain't going to cut it whenever you get married, start having kids.
Или парню мы говорим, слушай, тебе нужна лопата побольше. Вот эта лопата не пойдет. Просто ты не сможешь обеспечить свою семью.
All right, let's move on.
Перейдем к следующему вопросу.
Что вы думаете касаемо знакомства по интернету?
That's a great question. E-Harmony?
Прекрасный вопрос.
How many of you guys are on E-Harmony?
Кто из вас знает о таком сайте E-Harmony? Это англоязычный сайт знакомств.
Nobody's gonna raise their hand.
I think probably don't know. It's probably English language only.
Probably so. Right. Russian Harmony. No.
Something, yeah. Какой эквивалент? Какой вот на сайте InVictory у них есть что-то? Как это называется у нас? Я забыл. Я просто...
So, yeah, they know I'm going to tell.
Okay. I think that I'm not against, or it's, I mean, nowhere in the Bible is it a sin to get introduced to somebody on the internet.
Нигде, конечно, мы не найдем в Библии такого повеления или такого условия, что знакомиться с кем-то по интернету это грех.
But I've got to admit, I'm a little skeptical.
Но я должен признать, что смотрю на это скептически. Ну и целью должно быть, конечно, как можно скорее встретить человека в реальной жизни. Чтобы увидеть, ну, в первую очередь, на самом ли деле они так выглядят, как это на фотографии представлено.
Or is it a, instead of a pretty lady, is a big, yeah. You know, hairy man.
Exactly. Gotta find out.
Get you. Да, вы должны узнать. А то, может быть, вместо там на фотографии у вас красивая девушка, а на самом деле за компьютером сидит большой волосатый мужик.
Right, so you gotta find out. I mean, there's a thing going around today called cyber marriage. Have you heard about this?
Есть такое понятие, как кибербрак, или вот брак через киберпространство. Вы, может быть, слышали об этом?
People meet online.
Люди встречаются друг с другом в интернете.
They date online.
Они ходят на свидания в интернете.
They get married online.
Женятся в интернете.
So that they can receive tax benefits.
И получают бенефиты по налогам. То есть там, как это называется, ну, снижается налоговая ставка или что-то такое.
That's the wrong motive for getting married.
Вот и весь мотив для того, чтобы жениться.
So, if you're going to meet somebody online, I would just say, if it happens to be that's what happened, then that could be a good thing, but you want to meet them in person, talk in person, spend time with them in person for that relationship to honestly go forward.
А если даже вы познакомились с кем-то в интернете, то мой совет такой. Как можно скорее постарайтесь перевести эти отношения из виртуальной в реальную плоскость. То есть, чтобы встретить человека в реальности и начать узнавать его, какой он есть на самом деле, а не на экране.
Did you guys hear what happened a couple years ago to a famous American college football player?
Слышали, что произошло пару лет назад с одним известным американским игроком футболистом?
He met his girlfriend online.
Он повстречался с девушкой в интернете.
Never met her in person.
Никогда не встречал ее лично в реале.
He lived in Hawaii.
Он жил на Гавайях.
She supposedly lived on the mainland.
Она, как это было представлено в интернете, жила на материке.
They met online.
Они познакомились друг с другом в интернете.
They exchanged pictures.
Обменялись фотографиями.
They chatted online all the time.
Постоянно висели в чатах, разговаривали друг с другом.
He thought since their relationship went so well online, that it would only be appropriate to get engaged online.
он думал, что поскольку все их отношения завязывались в интернете, то и помолвку можно сделать в интернете.
They get engaged online.
Они заключили помолвку в интернете.
He goes to meet the girl.
Он отправился на встречу с этой девушкой.
She doesn't show up.
И она не пришла.
It's all a hoax from his friend.
Все это оказалось розыгрышем со стороны его друга.
Foolishness.
Глупость.
So, you know, it could be that if you've got your all your pictures and stuff on a website, it could be you know, it's a matter of the heart. It could be that you're trying too hard to meet somebody instead of just trusting in God.
Если вы на всех этих сайтах размещаете свои фотографии, то, может быть, вы слишком сильно стараетесь с кем-то встретиться, вместо того, чтобы просто довериться Богу.
So you really got to check your heart and see what your motive is.
Нужно проверить свое сердце, каков мотив.
All right, let's move on.
Перейдем к следующему вопросу.
В каком возрасте стоит начинать отношения?
So I think that the appropriate age is when you're ready to get married.
Я думаю, что отношения стоит начинать в таком возрасте, в каком вы готовы к вступлению в брак реально.
So if you're, I don't think you're ready to get married at 15.
Я думаю, что в 15 лет вы явно не готовы к вступлению
so
в брак.
So I discourage 15-year-olds from entering into an exclusive dating relationship.
Поэтому я всячески отговариваю подростков от 15-летнего возраста начинать какие-либо эксклюзивные отношения парень-девушка.
I don't think most couples are ready to get married at 18.
Я думаю, что большинство готовы теоретически к вступлению в брак в 18.
So I encourage them to either wait or just kind of go slow.
You're saying
I encourage the 18-year-old either to wait before they get going or just go slowly.
I just didn't hear the first part. You said they're ready or they're not ready. 18.
If they're 18, I tell them to wait.
Okay.
Or if they're going to go forward, to go slowly.
Okay, never mind. Если 18 лет, тоже они, скорее всего, еще не готовы, поэтому если 18 лет, то я призываю либо ждать, либо подождать и не начинать отношения. Либо, если они начинают отношения, то чтобы делать очень маленькие шажки, чтобы эти отношения не развивались слишком быстро.
I mean, here's one way to know whether or not it's a good wise thing for your dating relationship to move forward.
Вот как можно определить, готовы ли вы к тому, чтобы начинать эти отношения.
Okay, the first thing is, do you have your parents' approval and do you have her parents' approval?
Первое. Одобряют ли ваши родители то, что вы будете с кем-то встречаться? И одобряют ли ее родители, что вы будете с ней встречаться?
The second thing is, do you have your pastor's approval and do you have her pastor's approval?
Второе. Одобряет ли ваш пастор и ее пастор, что вы будете встречаться друг с другом?
The third step is, do I like her and does she like me?
Третий шаг. Нравится ли она мне и нравлюсь ли я ей?
If those three things line up,
если эти три вещи совпадают,
I mean, we're assuming you're both Christians,
ну, мы подразумеваем заранее, что и тот, и другая являются христианами, что вы желаете встречаться друг с другом для славы Божьей,
you know, with a pure motive.
То есть с чистыми мотивами.
So again, what are they? If you like her and she likes you,
если она вам нравится и вы ей нравитесь,
if your parents both agree this is good and wise and encourage it to move forward,
если родители обоих согласны, что это мудрое решение, что это нормально и они не против того, чтобы люди
встречались друг с другом, if your pastor and her pastor think it's a good idea and they encourage it to move forward,
если ваш пастор тоже согласен с тем, что это хорошая идея,
then you're in pretty good shape.
Тогда вы можете смело двигаться дальше.
Until those three things line up,
пока эти три вещи не совпадут, я бы рекомендовал вам ждать.
So guys, if she keeps telling you no,
итак, парни, если она продолжает вам говорить нет,
then that means she doesn't like you.
То это значит, скорее всего, что вы ей не нравитесь.
So move on.
Смиритесь с этим и идите дальше.
All right, girls, if he doesn't call you,
девушки, если он вам не звонит,
he doesn't like you.
То, наверное, вы ему не нравитесь.
So, move on.
Так что смиритесь с этим, идите дальше.
I mean, you know what I'm saying? It's like some people want it so bad, they believe somehow the other person likes them, and they just need to move on.
иногда бывает такая неловкая ситуация, когда тому или другому, да, парню или девушке, ну, так сильно хочется вот именно вот в этих отношениях находиться именно с этим человеком, что они никак не могут поверить в то, что это может быть не от Бога и не предназначено для них. Нужно просто смириться, принять это спокойно и двинуться дальше.
So again, you know God's in it when He's given you a sincere attraction and desire to be with her.
Вы знаете, что в этом, вероятно, есть Божья рука, если Он дает вам настоящую, вот искреннюю симпатию к этому человеку, к девушке.
And God's given her the same thing, a sincere desire and attraction to be with you.
И ей, девушке, дает искреннее желание, искреннюю симпатию быть с вами.
And your parents and your pastor line up, then you can with confidence say, you know what, this is of the Lord.
И если родители того и другой одобряют это, и пастор тоже видит, что это не приведет к никакой беде, что это послужит к славе Божьей, то двигайтесь.
Next question.
Следующий вопрос.
Какой ваш опыт наставления своей семьи?
So like family devotion.
Family devotion.
Together. Okay. So my wife and I are married, right? 5 kids.
У нас с женой пятеро детей, как я уже рассказывал.
So half the mornings I go into work early because I have a meeting or I'm meeting somebody for something at church.
Примерно половина дней в неделю я должен очень рано уезжать из дома, потому что у нас какие-то встречи назначены по утрам в церкви.
Half the mornings I stay home and I have breakfast with the family and I take my 3 older kids to school.
Половина дней недели я завтракаю дома и отвожу детей в школу.
So in the morning, on those mornings I'm home, we read a proverb together, and my kids all, we give them each a sheet of paper and ask them to draw a picture of what that particular proverb was about.
Вот когда я утром остаюсь дома, мы читаем из книги притчей, читаем какую-то притчу, и я раздаю всем детям листочек бумаги, они должны нарисовать картинку, которая изображает эту притчу.
And then we pray together, we have breakfast.
Мы затем молимся вместе, завтракаем.
While I'm taking them to school, I'm asking them questions. Say, hey, what did you get out of that proverb?
Когда я везу их в школу, я с ними беседую, спрашиваю, что вы поняли из этой притчи.
And then before we get to school, I always say, hey, let daddy pray for you guys.
И перед тем, как отправить детей в школу, я говорю, давайте папа за вас сейчас помолится.
And then when I get home from work, usually around 6 or 7 p.m. in the evening.
Когда я возвращаюсь домой из церкви, с работы, обычно в 5-6 часов вечера.
We'll have dinner together as a family.
Ужинаем вместе.
And at dinner time, we do something called high-low.
И за ужином мы играем в такую игру, называется «Выше-ниже».
And I go around to each one of my 5 kids and I say, hey, what was the best part of your day? That's the high. What was the best part of your day today?
Я подхожу к каждому ребенку и говорю, какая самая запоминающаяся часть дня, что самое лучшее было? Это выше, это самое высокое.
And they say, Dad, today I scored a soccer goal.
И они говорят, папа, сегодня я забил гол в футбол.
And I say, Nate, that's great.
Я говорю, Нейт, прекрасно.
You know what? It's God who gave you the ability to play soccer.
Бог дал тебе способность играть в футбол.
And He blessed you today to be able to score that goal.
И сегодня Он благословил тебя, и ты забил этот гол.
And I'll say, Nate, what was the worst part of your day?
А дальше я спрашиваю, Нейт, а что самое плохое было в этом дне?
And he'll say, doing my homework.
Он говорит, домашняя работа.
And I say, I can understand that.
Я говорю, я понимаю тебя. But did you know that God's given you a great school to help you learn so that you can honor God with your life? Но знаешь ли ты, что Бог дал тебе хорошую школу, чтобы ты мог учиться, получить образование и подготовиться к жизни?
We go around the table and have every person share the best part of their day and the worst part of their day.
Итак, мы опрашиваем каждого ребенка, и каждый рассказывает самое лучшее воспоминание дня и самое худшее воспоминание дня.
And then we try to connect the best part as a gift from God.
И мы стараемся связать самое лучшее, показать, что это дар Божий.
Their worst trial is something they need to look to God for the strength to make it through.
Самое худшее испытание дня, мы говорим, что это испытание, и что им нужно просить у Бога силы это пережить.
And then we play around some between dinner and bedtime.
А затем мы немножко играем с ними между ужином и между тем, как отправим их спать.
Bedtime, we do another Bible story, this time out of a children's story Bible book.
Перед сном я читаю еще одну историю из Библии. Обычно это из книги библейских историй.
And guys, this isn't easy.
Это не просто.
I got 5 kids.
5 детей у меня.
Ages 8 to 1.5.
От 8 лет самому старшему до 1.5 лет самому младшему.
So sometimes it's like, I said, sit down.
Поэтому иногда приходится говорить, я сказал сядь.
No, no, listen to daddy. I'm gonna read this to you.
Не, подожди. Слушай папочку, слушай папочку.
My wife's like holding 2 kids.
Моя жена удерживает 2 детей.
I got like a kid right here.
Я одного под мышкой держу.
So I'm just saying, realistically, it can be challenging.
Ну, я хочу сказать, что в реальности это иногда бывает сложно.
But we read the Bible, and then my wife plays piano, so then we typically sing a song or two.
Но мы читаем Библию, моя жена играет на пианино, мы поем 1-2 песни.
We pray and go to bed.
Мы молимся и отправляемся спать.
So if you're in here and you're a dad,
так что если у вас есть дети,
or you want to be a godly dad one day,
хотите ли вы быть благочестивым папой?
Let me just keep it real simple for you.
Дам вам очень простой совет.
Read, pray, sing.
Читайте, молитесь, пойте.
Read some scripture.
Читайте Писание с детьми.
Talk about it.
Говорите об этом.
Pray together.
Молитесь вместе.
Sing a song.
Пойте песню.
I think if you include those three elements,
я думаю, что если вы включаете все эти три элемента, то вы выполняете хорошую работу, вы делаете все правильно, чтобы свою семью духовно наставлять. А когда у нас гости на ужин,
we try to incorporate those people, whether they're singles or another family. We say, hey, we got to put our kids down, but we're going to read, pray, and sing. We'd love for you to join us.
Мы говорим, если у нас гости задерживаются допоздна, то мы говорим, что нам пора детей укладывать спать. Мы сейчас прочитаем из Библии, помолимся и споем песню. Мы хотим, чтобы вы к нам присоединились. Будем рады, если вы с нами будете.
And that way our family can help disciple other families of how to have a family worship time.
Таким образом, наша семья помогает другим семьям проводить, ну, как бы показывает пример, как проводить вот это вот семейное общение. Примерно 3 раза в неделю вечерами я отсутствую.
Because we have an elders meeting or pastor meeting one night a week.
У нас один раз в неделю проходит пасторская встреча или встреча старейшин церкви.
We have a Sunday night service one night a week.
Также воскресное вечернее собрание один раз.
We have a small group Bible study that meets one night a week.
Домашняя группа или малая группа также встречается один раз.
So we might only do that 4 nights a week.
Так что вот такие большие семейные вечерние общения у нас проходят, наверное, 4 раза в неделю.
So the point is we try to do it most of the time.
Я что хочу подчеркнуть, что мы стараемся это делать большую часть времени,
in fact,
чаще всего.
If we get home late from another activity, I'm trying to put the kids to bed because it's late at night.
Если мы возвращаемся из гостей домой поздно, то мы сразу детей укладываем, потому что уже поздно.
Oftentimes my kids will be like, "But Dad, we didn't read the Bible yet."
И дети мои часто говорят: "Папа, но мы не прочитали из Библии."
I'm like, who cares about the Bible? It's time to go to bed, man. I'm tired.
Я говорю, да ладно, забудь на сегодня, пойдем спать уже.
I mean, I don't say that, but.
Ну нет, я конечно это не говорю.
Some nights I'm just like, hey, buddy, it's late. We got to get you in bed.
Я не говорю это именно так. Я говорю, объясняем, что просто уже очень поздно, мы сильно устали, мы прочитаем в следующий раз из Библии.
All right, next question.
Следующий вопрос.
Как соблюдать баланс между духовной и материальной заботой о семье?
Just strike a balance Woo! Between.
Yeah, sure. I mean, we try to model in our family this. We try to model this by just following the principles in the Bible on giving.
Мы стараемся соблюдать этот баланс, когда мы в семье обсуждаем и когда мы применяем на практике библейские принципы материального служения.
So in 2 Corinthians chapter 8 and 9, those are the two chapters in the New Testament that do more than any other to give us New Testament principles on giving.
Во 2 Коринфянам 8 и 9 главах говорится очень много о пожертвованиях. Это, пожалуй, вот эти главы содержат наиболее подробное библейское учение о материальном служении.
And you could boil it down into 3 principles.
И эти принципы сводятся к 3 следующим.
Give regularly.
Жертвовать регулярно.
Give sacrificially.
Жертвенно.
and give joyfully.
И радостно.
So we try to do that as a family.
Мы стараемся именно так и поступать.
My wife and I have determined that a certain amount of our income we give to the Lord each week.
Мы определили с женой, что определенную часть нашего бюджета каждую неделю мы будем отдавать Господу.
Now whether we do it literally each week or once a month, and at least in our minds, we're setting aside some money every week to give to the Lord.
Ну, делаем ли это мы каждую неделю или один раз в месяц из общего месячного дохода, это не столь важно, но в нашем сознании самое главное, что мы часть нашего дохода отделяем для Господа.
In other words, we bring our tithes and offerings to the Lord.
Мы приносим Господу свои десятины и приношения.
So our kids see us put money in the offering plate.
И наши дети тоже кладут деньги в копилку, да, мы их к этому приучаем.
And then we also try to have our kids give money.
Мы стараемся детям объяснить,
что
чтобы они тоже откладывали деньги для Господа. Например, если им кто-то подарил деньги, или мы дали им деньги за то, что они, ну, в качестве вознаграждения за то, что они что-то сделали, то они часть этих денег должны отложить.
We try to teach them even at this age that we tell them that a third of that goes to the Lord, a third of that you save, and then a third of that you can spend on something if you want to get a piece of candy or whatever.
Детей мы приучаем к тому, что вот сколько они получают, они делят это на три части. Третью часть они отдают Господу, третью часть они сберегают на будущее, и третью часть могут потратить прямо сейчас.
So we just wanted to understand those three concepts.
Мы хотим, чтобы они поняли вот эти вот три концепции, что нужно отдавать Господу, что нужно откладывать что-то, да, то есть сберегать какую-то часть денег на будущее, а что остается, это можно тратить. Просто не трать все свои деньги сразу. Нужно третью часть сберечь, а третья часть идет Господу.
So we also just try to set up our family budget to where we budget for what we call a family vacation.
Мы также ведем семейный бюджет, и мы стараемся выделять часть денег из нашего дохода на будущие каникулы, на отдых.
So we try to get away for a week, a year, and we go somewhere together as a family.
Мы стараемся каждый год на одну неделю, один раз в год уезжать куда-то на отдых.
I mean, as a pastor, I've got to be honest with you, we're really privileged where people offer us their beach homes and mountain homes, and they say, oh, pastor, you need to get away, you can have our beach house for the week.
Как пастору мне часто поступают предложения от членов церкви, которые хотят вот от щедрости своего сердца нам послужить, и они предоставляют нам, ну, например, свой домик на берегу океана, чтобы мы там провели выходные.
So I'll say, hey, let me pray about it.
Я говорю, подождите, давайте я помолюсь об этом.
Okay, I accept.
Хорошо, согласен.
Thank you.
Спасибо.
So we try to, you know, we haven't done that every single year, but most years we try to spend some time vacationing together.
Не каждый год, конечно, у нас это получалось, но мы стараемся, стремимся к тому, чтобы это было раз в год, чтобы мы выехали куда-то на отдых.
And then we'll do little weekend getaways from time to time, one night here, one night there. We'll go camping, for example, or go to a park, nice national park, and somewhere like that.
Мы также периодически стараемся на выходные куда-то выезжать, скажем, ну, в парк выехать в какой-то, или кого-то посетить, к родственникам съездить и так далее.
All right, next question.
Следующий вопрос.
Уточняющий, Алексей, вопрос будет вот по этому вопросу. Есть такая проблема, что многие начинают работать, и, грубо говоря, живут на работе с тем мотивом, что я должен обеспечивать семью. Другая крайность, что, наоборот, заботиться о духовном и, грубо говоря, семье деньги не приносит. По возможности, кратко.
Sure. Yeah, so basically you want to do a little bit of both.
Должно быть и то, и другое. Должно быть и духовная забота, и материальная забота.
Right? I mean, you want to work hard, because God's called us to work in the Bible.
Нужно трудиться усердно, потому что Господь призывает нас в Библии, чтобы мы трудились.
But you don't want to become a workaholic.
Но не нужно становиться трудоголиком.
I mean, the things at the office can wait.
Ваши дела в офисе подождут.
So you got to be able to know when to say no to more work, so you can spend time with the family.
Поэтому нужно учиться говорить нет работе для того, чтобы провести больше времени с семьей.
And there's also times you got to tell the family, I'm sorry, I've got to work.
И иногда приходится говорить наоборот семье: извините, но я сейчас должен работать.
For example, right now I'm working.
Ну, например, сейчас я работаю, поверите вы или нет.
My kids cried when I left the house.
Когда я уезжал из дома, чтобы приехать к вам, мои дети плакали.
To come be with you people.
А я приехал, чтобы быть с вами.
So sometimes they feel like, Dad, you're going away again.
И иногда дети мои говорят: папа, ты что, снова уезжаешь?
And so we just try to teach them, say, this is what Daddy's been called to do. I get to go share about how to have godly relationships with Russian young people.
И мы учим детей, что папа должен это делать, потому что его призвал к этому Господь. Бог дает такую вот возможность и призывает папу, чтобы он поехал в Россию и поделился с молодыми людьми в России, с молодежью в России, тем, как строить богоугодные отношения. Но когда я вернусь домой, я возьму один-два выходных, и я проведу эти дни полностью только с семьей, ни на что не отвлекаясь.
So they know when Daddy gets home, hey, I'm here for you.
Они знают, что когда папа вернулся, я здесь для вас,
so
для
I
детей.
Think it's the same with any job.
Так же и на любой работе.
You gotta train your kids. Daddy's gotta go to work.
Нужно приучать детей к тому, что папа должен идти работать.
But a godly dad will always sometimes say no to work and say, you know what, I need to spend some time with my kids.
Но благочестивый отец, он будет иногда говорить нет работе, потому что он понимает, что он недостаточно времени проводил с семьей, и он будет проводить время с семьей и детьми.
And I'd say my wife helps me with that a lot.
Я бы сказал, что моя жена мне очень с этим помогает.
She'd be like, honey, you haven't really seen the kids this week.
Она говорит: дорогой, ты на этой неделе детей не видел.
And I'll say, I haven't.
Я говорю: да, что?
I tell you, I'm gonna come home early tomorrow.
Говорю: хорошо, ладно, завтра утром я, точнее, завтра я приду домой пораньше.
Or this Saturday, let's load them up, let's go to the beach. Let's go to the beach Saturday.
Или в субботу мы поедем на пляж.
So we just try to, it's the balance.
Мы пытаемся найти баланс.
Next question.
Следующий вопрос.
Следующий вопрос относится к вопросу планирования семьи, вопрос контрацепции и же с ними. Как вы к этому относитесь? Что делать? Нужно, не нужно?
All right, this could be a controversial subject for sure.
Этот вопрос, конечно, может вызвать потенциально споры.
So here's all the Bible says about it.
Вот что говорит Библия о контрацепции.
Children are a blessing from the Lord.
Дети – это благословение от Господа.
So that's one principle to consider.
Это первый принцип, над которым стоит подумать.
If a couple ever gets married and tells me they do not want to have kids at all,
если люди собираются вступить в брак и говорят мне, что они не хотят иметь детей вообще,
then I would tell them they're disobeying God's clear command of Genesis 1:28 that says to be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it.
То я говорю им, что они находятся в непослушании Божьей заповеди. А Божья заповедь в Бытие, 1 глава, 28 стих, плодитесь и размножайтесь.
So I just say one,
под конец дня у меня слова не приходят
the main point of marriage is to glorify God.
Главная цель брака – это прославлять Бога.
Having kids certainly is a blessing from the Lord.
Дети – это благословение от Господа.
Some families cannot biologically have children.
У некоторых семей не может быть детей по каким-то биологическим причинам.
So certainly they're not at fault for the fact they can't biologically have a child.
Конечно, если они не могут родить ребенка по физическим причинам, биологическим причинам, то на них нет вины.
So those are all things to consider, but if we're talking about contraceptives,
все это нужно учитывать. Но если говорить о контрацепции,
I always tell people it's a conscience issue.
То я всегда говорю людям в церкви, что это вопрос вашей совести.
Obviously, if you're using any form of contraceptive that is abortive, then конечно, it goes against the clear principles of Scripture.
Если вы пользуетесь какой-то формой контрацепции, которая обладает абортивным свойством, то есть ведет к удалению оплодотворенной яйцеклетки, к аборту, то это грех, потому что это нарушает явную, открытую Божью заповедь.
If you're using a type of contraceptive that's not abortive, i.e. killing the fetus, then I think that that's between you and your wife and the Lord, and you pray about it, and if you're comfortable doing that, I think that you're free to do that.
Если же речь идет о неабортивных средствах, то есть которые не ведут к убийству оплодотворенной яйцеклетки, то я бы сказал, что это вопрос вашей совести. Решайте это с женой, молитесь Господу, и если вы находите, что вам совесть не мешает это делать, то пожалуйста.
So there are a lot of people who feel very strongly on this issue.
Есть люди, у которых очень сильные убеждения по этому вопросу.
And I feel very strongly that it's a freedom that God gives you, so it's what I call a conscience issue, that you study, find out the information, make a decision that's well-informed, with biblical principles that honor the Lord, and it could go either way.
Мое убеждение заключается в том, что это вопрос совести. То есть вам нужно изучить эту тему, вам нужно разобраться в том, что это такое, и принять решение перед Господом на основании своей совести.
All right, next question.
Следующий вопрос.
Если Алексей Прокопенко начал забывать бытие, значит, нам пора скоро заканчивать. Наверное, предпоследний вопрос или последний. Как узнать волю Божью на брак?
Okay, so God's will for marriage, I've kind of already answered.
Мы уже немножечко говорили сегодня о том, как узнать волю Божью на брак.
Do you like her? Does she like you?
Она вам нравится, вы ей нравитесь.
And I guess with that is assuming they're a growing Christian.
Ну, мы подразумеваем, что это христианин, возрастающий в Господе.
Both of your parents agree.
Второй признак, родители с обеих сторон согласны.
Both of your pastors agree.
И пасторы с обеих сторон согласны.
If those things line up, I say it's God's will.
Если все это совпадает, я бы сказал, это воля Божья.
If she doesn't like you,
если вы ей не нравитесь,
then that's not God's will for you.
То это для вас не воля Божья.
If your parents say no,
если родители говорят нет,
then I think you should at least wait until you work through that.
То я бы сказал, что по крайней мере нужно подождать, чтобы этот вопрос проработать.
We were talking earlier.
Мы раньше немножко уже говорили вот
наедине о
такой возможной ситуации, которая не обсуждалась в проповедях. Представьте себе, что вы христианка, вы хотите выйти замуж за христианина,
and your unbelieving father says, no way.
И ваш неверующий отец говорит ни за что.
What do you do?
Что вам делать?
You're supposed to get your dad's permission.
Ведь вроде бы нужно получить разрешение у родителей, отца.
But he's not a believer.
Но отец неверующий.
He doesn't like Christian men.
И ему претит сама идея о том, что этот парень христианин.
So he tells you no.
И он говорит вам нет.
What should you do?
Что вам делать?
I would say come to your pastor.
Я бы тогда сказал, в такой ситуации пойдите поговорите с пастором.
And seek godly counsel.
И получите его совет.
If I were your pastor,
если бы я, в свою очередь, был вашим пастором,
I would probably go try to talk to your dad.
То я бы, как пастор, постарался бы инициировать сам разговор с вашим отцом.
And after I assess the whole situation,
после того, как я бы с ним поговорил, я бы попытался оценить всю эту ситуацию целиком,
I might,
и тогда, возможно,
encourage you to get married anyway.
Я бы рекомендовал вам пожениться, несмотря на запрет отца.
I might encourage you to wait a little bit.
Или, может быть, в зависимости от ситуации, я бы порекомендовал вам подождать немного.
As I try to evangelize and reason with your dad.
Может быть, я бы попытался благовествовать вашему отцу, уговаривать его.
I think there's a way to honor unbelieving parents without necessarily obeying them.
Я думаю, что существует такая ситуация, когда мы можем почитать неверующих родителей, не послушавшись даже их в каком-то вопросе.